Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ну вот понедельник, 17 часов, Тифлострим в эфире. Татьяна Круг, Тань, привет.
Привет, и Олег Шевкун, конечно же.
Слушайте, друзья, я сегодня делаю то, что никогда не делал. Всегда есть такая вещь, как первый раз. Я сегодня в первый раз в эфире с чашкой кофе.
Осмелился, наконец.
Мне интересно, эта чашка доживет до конца эфира? Ну, в смысле, нет, не чашка, а оборудование наше.
Я очень надеюсь, что да, иначе у нас трансляция прервется, и все.
Сегодня мы хотим просто с вами поговорить, друзья. У нас есть люди, с которыми мы будем созваниваться по скайпу. У нас есть письма, которые мы хотим прочитать. Но на самом деле сегодняшний эфир будет немножко отличаться от предыдущих. Лето, неторопливое такое время, когда мы можем просто с вами беседовать, можем просто выяснять то, что вас волнует, и можем как-то пытаться, ну вот, ответить на вопросы, по крайней мере, по возможности. У нас немало писем от вас, но, друзья, пишите, пожалуйста, о том, что вас интересует, пишите о том, что вас волнует под трансляцией, под этой видеотрансляцией. Ну и мы ваши сообщения, и эти, и те, которые прислали нам на предыдущие эфиры, обязательно будем читать. Кстати, прошлый эфир был богат вашими откликами, был богат вашими сообщениями. Тань, можешь почитать немножко, что нам писали?
Да, конечно. Маргарита Мельникова написала: «Была очень рада слышать Надежду. С удовольствием с этим человечком замечательно общаюсь уже не один месяц. Было интересно больше узнать и о методе Лорма. Около 2 лет назад попалась статья об этом способе альтернативной коммуникации. Статью мы начитывали в нашем аудиожурнале «Люди, события, творчество». А буквально вчера мне попалась новость о том, что студент из Уфы Артур Шайхатаров разработал приложение для общения с слепоглухих Life Feel. Приложение пока тестируется для скачивания подобие операционной системы Android и iOS. Оно выйдет по планам разработчика в следующем году. Принцип в том, что к смартфону подключаются смарт-часы. На их дисплее текст выводится шрифтом азбукой Морзе. Этот шрифт трансформируется в обычный текст и наоборот. То есть, например, прислал кто-то слепоглухому человеку SMS. Текст сообщения преобразовался в шифр, и слепоглухой человек почувствовал ряд вибраций. Вибрации соответствуют азбуке Морзе. Если интересно, можно эту новость на сайте найти на сайте «Особый взгляд». Также откомментирую по поводу термина «глухонемой». Недавно читала статью «Дискуссию неслышащих людей» о том, как они бы предпочитали именоваться, и большинство участников дискуссии высказалось в пользу того, что термин «глухонемой» неприемлем. Да, в медицинских учреждениях он часто используется, но очень желательно его избегать, потому что, как и говорили гости этого тифлострима, жестовый язык — совершенно полноценный язык. Это речь просто другая. Точно так же, как изобретались искусственные языки, основанные на нотах, пиктограммах и прочих элементах. Эти языки, да, искусственные, но со своей логикой и структурой.
Я очень надеюсь, что скоро Маргарита будет у нас в Тифлостриме. Мы, по крайней мере, ориентировочно договорились на конец августа. Кстати, хочу признаться, друзья, что у нас переполнены Тифлостримы на ближайшее время. И если сейчас заходит речь о новой теме, Тань, можешь догадаться, на какое время мы договариваемся с людьми сейчас?
Середина сентября.
Ну да, где-то вот до 9 сентября у нас пока все заполнено.
Это же замечательно.
Это или замечательно, или плохо. Не знаю, как на это посмотреть, потому что нам пишут и жалуются, что ну вот есть желание просто побеседовать, есть желание просто задать вопросы. На самом деле мы решили разгрузить немножко тифлостримы, вот этот и, возможно, следующий. Если не успеем, если до вашего письма сегодня не дойдем, то следующий эфир мы также посвятим вашим письмам. И, кроме того, у нас есть новости тифлотехники, о которых мы не успели рассказать, и, я думаю, также будем говорить об этом в следующем эфире. Как тебе наша гостья, которая у нас в прошлый раз была, Надежда?
Я вот тоже удивилась. На самом деле, это тоже есть одно из писем, в котором говорится о том, что вот, я не ожидала, что эта девушка слепоглухая. Извините. И я тоже, вроде вот общаемся, все в порядке, и я даже подумать не могла, что вот так вот.
Это, да, это действительно
прекрасная
вопрос.
Прекрасная речь, действительно, просто много было слов о том, что у нее очень хорошая речь, очень хорошо поставленный голос. очень приятно слушать.
Друзья, я хочу спросить вас, кого бы вы хотели видеть в этих эфирах? Мы думаем о гостях, эти гости уже на середину, конец сентября. Есть ли люди, которых, с вашей точки зрения, нужно было бы пригласить в Тифлострим? Кстати, бывают несбыточные мечты. Сбычу мечт мы здесь не обещаем. Ну, например, нам присылают письма, например, просили пригласить представителей компании Microsoft. Слушайте, компанию Microsoft мы даже в Тифлочас пригласить не могли. То есть пригласить-то мы могли, приглашали. Но там была такая бюрократическая история с тем, чтобы они пришли, что настоящие представители Microsoft не приходили, и мы обсуждали их технику без них. Попытаемся сделать еще раз, и мы как раз сейчас предпринимаем шаги. Я несколько позже расскажу о том, какие, для того, чтобы в будущем это было сделать проще. Так что есть пока недосягаемые такие истории, но я думаю, что мы будем расширяться и досягать их. Но если вот это не брать... Есть ли люди, которых вы хотели бы видеть в этом эфире, слышать в этом эфире? Напишите нам, пожалуйста, об этом в комментариях. Мы с удовольствием этих людей также пригласим. Кристина Кузнецова замечательно тоже комментирует по поводу прошлого Тифлострима. Тань.
О канале «Надежда» я знала еще до Тифлострима. Слушала видео оттуда еще раньше, слышала радиопередачу с ее участием. И всегда обращала внимание на голос. Приятный тембр, хорошая дикция, уверенная речь. Слушать одно удовольствие. Но когда в самом начале выпуска прозвучали слова «слуховой аппарат», то, честно говоря, я решила, что ослышалась или что-то не поняла.
Или мы оговорились.
Я никогда бы не подумала. Не могу удержаться от аплодисментов, руки сами тянутся. Ну и, конечно же, всем участникам спасибо за интересный выпуск, как, впрочем, и всегда.
Кстати говоря, в наших выпусках иногда бывают ошибки, иногда бывают оговорки, иногда бывают путаница. По поводу путаницы в прошлом Тифлостриме написала постоянная наша слушательница, зрительница, сотрудница, ну не сотрудница в официальном смысле, но сотрудница, человек, который делает одно и то же дело. Мы с ней делаем одно и то же дело, Алия Нурулина.
Алия пишет, чуть-чуть путаница возникла в терминологии. Дактиль — это пальцевая азбука, то есть каждой буквы соответствует определенная фигура из пальцев. Например, если я не ошибаюсь, буква В — это кулак, О — большой, средний пальцы, сведенные в зрячую букву О и так далее. То есть дактилем можно, нужно овладеть, как и брайлем. А печатные буквы на руке — это дермография. А в дермографии также относительно... Относится имитация написания по брайлю на руке, как и на машинке Перкинс. То есть, как я понимаю, мы просто ошиблись в том, что дактиль — это вот эти
мы
вот
спутали
выведения.
Эти две вещи, да. Вот дактиль — это то, что пришло из мира глухих, насколько я понимаю. Но мы сейчас попытаемся дозвониться до Сергея Флетина, попросим у него либо подтвердить, либо опровергнуть. Но, насколько я понимаю, дактиль — это только это то, что пришло из мира глухих людей в мир слепоглухих. То есть есть вот этот язык жестовый, ну и, соответственно, попытка его адаптировать. А вот то, о чем говорили мы, когда пишутся обычные буквы, это все-таки несколько по-другому называется.
Это для тех, кто нас очень внимательно слушал и разбирается в терминологии, как раз-таки такой, как
дело
вопросик.
В том, что... Можно я тебе скажу? Дело в том, что Алия нас не слушала.
Даже так.
Как она это узнала?
Наверное, ей кто-то рассказал.
Не-а.
Не знаю.
Алия нас читала.
А-а-а.
На сайте tiflo.info теперь выходят текстовые расшифровки тифлостримов. Тифлострим расшифровывается примерно через 5-6 дней сейчас после выхода. То есть тифлострим от прошлого понедельника вышел, по-моему, вчера или позавчера. Ну и Алия, как действительно умный, разумный человек, сказала, а что я буду слушать трёп на протяжении часа? Я лучше послушаю текст, это будет быстро, это будет гораздо удобнее. Ну и действительно мы не обижаемся, потому что действительно зачастую гораздо более удобно послушать то, что выходит уже в расшифрованном виде. По поводу тех людей, которые это расшифровывают, и тех, как, того, как все это делается, мы с вами обязательно поговорим. Через пару недель с этой командой вас познакомим.
Елена Васильева пишет, что хотела бы видеть у нас в эфире представителей библиотеки «Логос» или «ТРЭС».
И то, и другое реально, и то, и другое сделаем. Я делаю себе пометку сейчас, Елена, спасибо большое. Единственное по поводу библиотеки «Логос», я пока не очень понимаю, о чем их спрашивать, потому что они часто бывают в эфирах, в частности, на Радио ВОС. Но, с другой стороны, мы журналисты, о чем спросить найдем, а если не найдем, то вы поможете.
Ну, я думаю, да, если у нас не найдется вопросов, то нам слушатели, зрители наши помогут. Сергей Флетин у нас на связи.
Давайте с Сергеем поговорим. Сергей, добрый день.
Добрый день, Олег, добрый день, коллеги, друзья, слушатели. Рад снова быть с вами.
И добрый день, Таня, кстати говоря. Я за тебя говорю,
Сергей. Здравствуйте, Сергей.
Вот, смотри, у нас, во-первых, была путаница. Давай все-таки разберемся. Дактиль — это действительно жесты, которые нужно ощупывать руками. А вот когда пишут, это называется по-другому. Или нет?
Действительно, это можно ощупывать руками, но это не жесты. Во-первых, я уточню. Правильно вообще-то говорить не дактиль, а дактилология. Так это называется правильно. Дактиль — это просто разговорная форма, это такое сокращение. Дактилология в каком-то смысле похожа на Брайль. То есть мы имеем дело с буквами, которые образуются определенным комбинацией пальцев. То есть это кодирование букв алфавита конкретного языка.
Это, Сергей, это не от глухих пришло, это специально было создано для слепоглухих, правильно я понимаю?
Нет, как раз дактилология присутствовала в мире глухих, то есть как дополнение к жестовому языку. То есть если есть какое-то понятие, которого в жестовом языке нет, то тогда глухой человек передает это другому человеку дактилологией.
А как
пальцами по буквам, а потом уже придумывается жест какой-то для этого.
А как называется, когда пишут на ладони или пишут на руке?
Вот это слово уже прозвучало сегодня в эфире, оно звучит очень забавно, но оно так и называется дермография.
Ну, от слова «дермис», что по-гречески означает «кожа», отсюда, допустим,
да,
дерматология.
Да, письмо на коже, совершенно верно.
Смотри, был один вопрос, с которым мы мучились после прошлого эфира. Вот о тотально слепоглухих людях. Человек действительно ничего не видит, ничего не слышит, и слуховой аппарат ему не помогает. Бывают ли такие люди, насколько их много, и насколько жизнь их отличается от таких людей, например, как ты?
Конечно же, такие люди есть. Их немного, к счастью, но... Они были, они остаются, находятся рядом с нами. Насчет того, чтобы помогает или не помогает слуховой аппарат, дело в том, что людей с абсолютно полной потерей слуха, наверное, все-таки, если и есть, то единицы. И очень многие, даже из тех, кто являются тотально слепоглухими, пользуются слуховыми аппаратами для того, чтобы хотя бы слышать какие-то звуки. Они не могут общаться с их помощью, они не могут разговаривать, но, по крайней мере, услышать какие-то звуки они могут. Но есть и такие, которые не пользуются аппаратами вообще. И они действительно живут в таких вот уникальных во многом условиях, когда общение с внешним миром целиком и полностью происходит через осязание.
Но таких людей действительно немного, и при этом они не говорят. То есть речь у такого человека развить невозможно.
Нет, вот в том-то и дело, что мы в прошлый раз говорили, я это повторю, все зависит от того, когда человек стал таким. Вот, я уже приводил в прошлом эфире, еще раз повторю, есть очень хороший пример — Наталья Борисовна Кремнева. Уникальный человек, тотально слепоглухая женщина, создательница единственного в мире журнала «Ваш собеседник». Это журнал, который издается исключительно силами слепоглухих и предназначен для слепоглухих. Выходит как по Брайлю, так и в плоскопечатном виде. И вот Наталья Борисовна, будучи тотально слепоглухой, является главным редактором, и она прекрасно говорит, потому что слух она... потеряла уже во взрослом возрасте окончательно, и зрение тоже.
Кстати, Сергей, по поводу журнала «Ваш собеседник», меня спрашивали, где его можно найти.
Есть даже сайт журнала, он так называется, «вашсобеседник.ру» в латинице, или можно в поисковике забить журнал «Ваш собеседник». Очень интересный ресурс, там существует так называемый виртуальный клуб общения, где очень много интересных материалов по поводу слепоглухоты размещено, в том числе и от самих слепоглухих людей. Есть страничка журнала в Фейсбуке, которая тоже достаточно регулярно пополняется интересными публикациями.
Сергей, легко находится. И, наконец, я задам тебе очень трудный вопрос, но я должен его задать, он тоже возник уже после эфира. Вот смотри. Незрячий человек часто имеет определенные проблемы с понятиями. Ну, например, человек всегда думал, что лимон — Это то, что в чашке лежит кусочком. Ну, потому что он никогда не видел этого лимона, ему не показывали. Понятие цвета, другие истории. А вот теперь давай себе представим, что человек и не видит, и не слышит. Возникает ли проблема с освоением понятийного аппарата, с освоением языка? Если да, то к чему это приводит и как с этим быть окружающим людям?
Ну, к сожалению, проблема такая есть, особенно если для человека родным является все-таки жестовый язык, то такая проблема возникает, когда понятийный аппарат даже у человека, который видит, очень сильно сужается и порой ограничивается исключительно бытовыми вещами. Конечно, у слепоглухих это может еще сильнее усугубиться, потому что такому человеку, который, будучи шестовиком с рождения, теряет полностью зрение, начинает общаться с помощью современных технологий, ему вольно или невольно приходится переходить на русский язык. И многим это дается с трудом. То есть вот общаясь с такими людьми, переписываясь, сразу создается впечатление, что вы переписываетесь с иностранцем. И порой очень много времени нужно затратить, чтобы какие-то вещи объяснять. Но я уже говорил, да, что словесник – это не обязательно человек, который слышит. Если человек зрение, слух или хотя бы слух теряет, будучи взрослым, будучи включенным в словесную культуру, то у него понятийный аппарат гораздо шире. Я в этом плане очень бы советовал почитать. Есть замечательный детективный роман, автор такой француз, Гиль де Кар. Роман называется «Чудовище». Главный герой – это тотально слепоглухой человек, которого обвиняют в убийстве его жены. Дело происходит в суде. Судья перед пенсией, старый уже, все на него махнули рукой и впихнули ему заранее. Ну, казалось бы, безнадежное дело. Все улики говорят против этого слепоглухого. А судья это дело все-таки раскручивает, человека оправдывает, и по ходу очень многое о жизни, о том, как он рос, как он воспитывался, как этому слепоглухому человеку с рождения объяснялись какие-то вещи как раз, в том числе и понятийные. Там это в очень живой, такой художественной, популярной манере рассказывается. Эта книга есть в библиотеке Логоса, если кому интересно, можно послушать.
Назови ее, пожалуйста, еще раз, и автора тоже.
Декар. Фамилия автора «Чудовище».
Спасибо большое, Сергей. Тань, есть вопросы еще или отпустим человека?
Нет, вопросов нету.
Спасибо, Сергей, но я думаю, еще неоднократно увидимся здесь в Тифлостриме и на других площадках тоже.
С удовольствием.
До свидания.
Сергей Флейтин. Что пишут, не пишут, что у нас творится?
Поступил такой вопрос. Тамара пишет нам. Добрый вечер, как с вами связаться по Skype? Буду очень благодарна вам за ответ. Я единственное не понимаю, Тамара, вы хотите сейчас нам позвонить или в принципе потом когда-нибудь?
Слушайте, а давайте сейчас. Я понимаю, что у нас сегодня такое немножко...
Протестируем входящие звонки.
Да, без проблем. Таня, сможем?
Да, я думаю, да, конечно.
Вот, давайте сейчас наш Skype, кстати, для Тамары и для всех остальных, мы тогда будем принимать звонки, по крайней мере, сейчас в этой части передачи, в этой части эфира. Наш Skype Tiflo.info, латинскими буквами, одним словом. Tiflo.info. Tiflo.info, одним словом. Если у вас есть вопросы или есть желание о чем-то спросить, что-то сказать, вы можете выйти сейчас в эфир.
Если такое случится, и вы нам позвоните, вы будете первым человеком, который нам позвонил в Skype в прямом эфире. Я правильно понимаю?
Да, только у нас нет для этого человека приза. Не обязательно?
Ну, будет популярность, потому что первый все-таки, это же очень круто.
Хорошо. Дмитрий Хромченко прислал письмо, которое очень хотелось бы почитать. Тем более, насколько я понимаю, он предполагал, что мы можем прочитать его в эфире.
Дмитрий нам пишет. «Надежда меня шокировала в хорошем смысле этого слова. Я знаком с творчеством Надежды, подписан на ее YouTube-канал, но мне и в голову не могло прийти, что она слепоглухая. И тут я открываю тифлострим и впадаю в осадок». Это интересно. «Я до сих пор под впечатлением, и мне трудно описать те чувства, которые у меня сейчас на душе. Примерно те же чувства я испытывал, когда узнал историю песни «Show Must Go On». Хочу выразить Надежде глубочайшее восхищение и пожелать успеха во всех ее начинаниях». Надежда, надеюсь, вы нас слышите, и Радуетесь.
Ну да, кстати, она отвечает, Надежда отвечает на комментарии под эфирами, гораздо даже больше, чем мы это делаем, под нашими эфирами. Постскриптум.
Постскриптум. Нам про эксперимент с обучением слепоглухих детей рассказывал лектор по философии. Она даже имена вроде бы называла, но, к сожалению, не помню, какие. И постскриптум номер два. У нас на первом курсе был преподаватель информатики с нарушениями слуха. Он ходил со слуховым аппаратом, вел лекции и практику. Один раз случилось так, что он пришел на практику и сказал, что слуховой аппарат сломался. Но я с ним на той паре спокойно общался, писал в блокноте на ноутбуке, он отвечал и читал и отвечал. Очень позитивный человек.
Вообще, на самом деле, этот человек действительно позитивен, и интересно, как он вышел из сложной ситуации и при этом показал, что значит быть неслышащим и насколько важен слуховой аппарат. Слушай, можно я расскажу историю, которую мы не планировали сегодня рассказывать? Ну, очень хочется.
Давайте.
У меня была когда-то была история, причем это недавно, буквально несколько месяцев назад. Я должен был проповедовать в церкви, а вместо того, чтобы таскать Библию по Брайлю, я беру с собой вот такой небольшой, сейчас ничего бы у нас не отвалилось, брайлевский органайзер, соответственно, выхожу с ним на кафедру для того, чтобы проповедовать, и Библия у меня здесь, вот, я беру, соответственно, по нему читаю, все очень здорово, все очень легко. И вот я включаю органайзер, и я понимаю, что, я не понимаю, я вижу, что уровень заряда батарейки 2%.
Ой, ужас.
А у меня 45 минут. И я понимаю, что все очень плохо, и передо мной большой зал, там несколько сот человек. И вот что делать? А другого у меня нет. Вот твоя реакция, Таня, что бы ты предложила?
Ну, вообще, я в первую очередь начинаю паниковать, если что-то такое случается. Во вторую, выход искать. Наверное, я предполагаю, что вы знаете Библию настолько хорошо,
нет,
что, конечно, цитировать,
нет,
наверное, можете.
Могу, но мне нужно было читать большой фрагмент, там 12
читать
стихов.
Читать.
Да.
Пересказать можно, либо просто рассуждать, пообщаться со слушателями, зрителями, теми, кто к вам пришел.
Бог дал мне, на самом деле, немножко другую идею в данном случае. Я сказал, послушайте, у нас проблема. Вот в моем устройстве аккумулятора осталось 2%. И нужны две вещи. Во-первых, микро-USB кабель. А во-вторых, как это называется? Не блок питания, а вот эта внешняя батарея-то.
Uh-huh.
Да, вот у кого есть, передайте, пожалуйста. В течение 30 секунд у меня были и микро-USB кабель, и полностью заряженная внешняя батарея. И потом я сказал, спасибо вам большое. Сегодня мы как раз будем говорить о том, как у Иисуса возникла проблема. 5000 с лишним человек, которых надо накормить, а накормить нечем. И он говорит, что будем делать? И кто-то из учеников сказал, тут у одного мальчика есть есть 5 хлебов и 2 рыбы. И, соответственно, вот этот мальчик принес, и потом Иисус умножил. Я говорю, я этого не предполагал, я этого не задумывал, но сейчас была иллюстрация вот того, о чем мы сейчас будем с вами говорить в проповеди. Поэтому давайте откроем Священное Писание и будем беседовать. Вот
как я
таким
понимаю,
образом,
это про помощь просто, да?
Ну, на самом деле, это про то, как Бог увеличивает наши ресурсы, когда мы посвящаем ресурсы Ему, когда мы действительно готовы служить Ему. Но в этой ситуации, да, была возможность или была вероятность, что будет паника такая, но паники не было. Слава Богу, все обошлось.
Сергей Флесин нам пишет, в таких случаях я просил читать других.
Вот.
Кстати, такая идея,
да,
тоже неплохая.
Да, тоже. Может быть, если бы вот это не пришло в голову, просто спросить, есть ли у кого-нибудь микро-USB кабель и блок питания, может быть, именно это и нужно было бы сделать.
Нам почему-то никто не звонит?
Никто не звонит. Тамара, Tiflo.info, наш скайп. Тогда пока вы не звоните, а может быть, мы позвоним, а? Не вам. Мы не знаем, как вам позвонить. Ксении Фадеевой мы постараемся позвонить, если сможем.
Почему Фадеева, а не Блейк?
Ксения Блейк, извините, я просто помню ее девичью фамилию, поэтому извините, Ксения Блейк, конечно. У меня даже в расписании написано неправильно.
Вы, видимо, привыкли просто к Фадееве.
Я не отвык.
Ну да.
Да, как-то так, а должен был бы. Дело в том, что у нас был еще один вопрос после прошлого эфира, и я понимаю, что именно Ксении, которая живет сейчас в Великобритании, которая была у нас уже дважды в Тифлостриме, именно Ксении по разным причинам, я не знаю, расскажет она о них или нет, но по разным причинам именно ей этот вопрос вполне уместно было бы задать.
Давайте зададим.
Ксения, добрый день.
Добрый день, Олег и
Татьяна.
Я не знаю, кто вы, Татьяна, да.
А, ты не
Если
слушала
можно...
эфир?
Нет,
ты не слушала эфир. Ты не слышала, как я только что в калошу села с твоей фамилией?
Нет.
Ну, короче, я тебя неправильно назвал, фамилию не ту назвал.
Ну, ладно.
Прощаешь?
Будем с другой фамилией жить. Может, оно мне повезет больше в жизни, не знаю.
Не-не-не-не-не-не, это ладно. Хорошо, смотри, я тебя хотел спросить об очень сложной вещи. Я скажу слушателям, что я заранее переговорил с Ксенией в Facebook для того, чтобы узнать, готова ли она на этот вопрос отвечать. Она говорит, готова. Вопрос вот какой. А зачастую люди испытывают страх или неуверенность в общении со слепоглухими. Ну, то есть, как я к нему подойду, как я с ним буду и так далее. Причем интересно, что порою эти чувства переживают и незрячие, слепые люди. Иными словами, я сам слепой, да, у меня у самого проблемы со зрением. А рядом слепоглухой. Казалось бы, что я должен просто подскочить и сказать «Привет, все классно!» Ну, или как-нибудь сделать, показать «Привет, все классно!» А нет, какой-то барьер все-таки возникает. Интересно, что это зеркальное отражение того барьера, который испытывают зрячие люди в общении с незрячими. Вот у меня вопрос к тебе. Я знаю, что ты общаешься со слепоглухими людьми. Был ли у тебя такой барьер или какой-нибудь похожий на это барьер? Если да, то как ты с ним справлялась и что ты посоветуешь другим людям?
Ну, Олег, у меня на самом деле все было, вот знаешь, как-то так курьезно, потому что когда мы стали общаться со своим мужем, то он мне не сказал, что у него проблемы со слухом.
Не сказал?
Нет, не сказал. Он так маскировался, что вот. И когда я попросила у него фотографию, моя подруга говорит, а ты знаешь, у него есть слуховые аппараты. Но ты не волнуйся, они малозаметны. Я говорю, волнуйтесь пока вы. Я-то вообще ни о чем не волнуюсь. Вот. И вот тот момент, когда ты понимаешь, что уже убегать некуда, и что отказывать человеку, ты прости, ты там слепоглухонемой, я тут, вот у меня тут, как сказать, боязнь, я сейчас тебя брошу, оно, ну, как-то неправильно. И я решила, что вот я пойду до конца, вот теперь я пойду, потому что, ну, вот начало положено. Потому что я решила, что вот в этот момент, если я не пойду, то я могу упустить в жизни что-то очень интересное, что-то очень важное, и не приобрести того опыта, который вот Господь Бог мне вот таким образом дал, потому что случись это вот именно по-другому, вот случись это так, как там, я вот не слышу, ты начинаешь сидеть, как же тебе тяжело, ой, да и мне хреново. И вот на вот этом хреново ты начинаешь отношения выстраивать. А у нас как-то, я потом его спросила, слушай, а вот, ну как-то разговор вот уже зашел, я говорю, слушай, вот, ну как бы вот у тебя, вот ты как-то слышишь, вот какие у тебя, я говорю, вот у меня подруга сказала, что ты, вот у тебя... Ну, слуховой аппарат. Он говорит, да, вот у меня есть проблемы. Он говорит, что, все? Я говорю, в смысле, почему все? Я говорю, нет, ничего не все. Я говорю, мы только начали. Какое все-то? Я говорю, нам надо довести это дело до какой-то логической точки. Куда же все-то? Вот. А потом, конечно, началось уже общение, как сказать. И, Олег, я для себя, понимаешь, я в течение вот 7 лет жизни вот с таким человеком общаюсь там с разными его друзьями, я вывела для себя такие некоторые моменты, которые, ну, уже, как сказать, людям понадобятся, если они продолжат общение, если они решатся общаться с вот, человеком, который, так скажем, имеет, ну, и там нарушение слуха и зрения, да, то могу, конечно, рассказать, но я не знаю, что больше интересно. Поэтому меня вот как-то судьба так сразу, собственно, ну, да, вот мне как-то повезло, может быть, повезло даже, потому что я, ну, мне так было проще. Я бы, наверное, другого бы варианта для себя бы не хотела.
Ксюш, я думаю, есть смысл рассказать, потому что, ну, если честно, вряд ли мы в ближайшее время перейдем к этой теме, а это важно, это должно быть озвучено. Я имею в виду те моменты, которые ты видела.
Да, потому что вот, когда ты начинаешь с этим человеком общаться, ты так, будучи это твой друг, или там вы как-то отношения уже развиваете, ну, так скажем, более серьезно, да, то ты понимаешь, что есть 4 таких критерия. Первый – это внутренняя составляющая. То есть ты этого человека должен воспринять как себе равного. Что ты его берешь вот такого, не чтобы его спасти, и сказать, вот ты знаешь, бедный, ты без меня там в ресторан не ходил.
А я тебе тут сейчас расскажу, у меня тут 10 высших образований, там у меня работа, я тебе сейчас вот жизнь свою тебе, вот, я готова тебе помочь улучшить твою жизнь. Вот не получится, потому что человеку, может, это не надо, человеку просто хочется быть с тобой на равных, он, ему хочется быть с тобой, вот, ну как, ну, твоего там партнёру, там, помочь тебе тоже. Вы встречаетесь, чтобы стать лучше, а не чтобы там друг друга спасать, ну, простите, спасаться надо самому сначала. Вот, второй – это внешний вот момент, когда вот проходит вот эта вся эйфория, вы начинаете там общаться уже, там, грубо говоря, друг друга вымазали зубной пастой, носки там потеряли, все, уже начинается жизнь. Понимаешь, и когда люди говорят там, ты знаешь, вот, ну вот у него вот аппараты, они вот там на ушах как-то, может, ему надо другие, чтобы к костюмчику подошли. Вот оно не подходит, потому что ты начинаешь этого человека переделывать. А переделывать его не надо, потому что, ну, вот чтобы не получилось так, что вот это, полюбила парня, я не угадала, понимаешь, вот да. Не такого я во сне видала. Но вот чтобы этого не было, вот человека этого нужно принять даже внешне, потому что, ну, вот он такой. И другого тебе не надо, даже если у тебя сейчас там будет Брэдли Купер, понимаешь, там рядом стоять. Ну, вот все равно вот, ну, не надо. Третий – это эмоционально, когда, ну, у каждого человека есть свои особенности. Там кто-то может громко там музыку включить, громче, чем ты. Там кто-то, ну, я не знаю, бывает там раздражителен, там, ну, понимаешь, у каждого же есть эмоциональные какие-то моменты, которые человек переживает, и надо попытаться не воспринимать это как личную обиду, что вот он меня нагрубил, он меня там не любит, а у человека может быть вообще там, ну, просто там борьба с самим собой, ну, там, работу не нашел, и там, ну, по-разному это может быть. И четвертое, вот, понимаешь, здесь, в Англии, у людей часто вот, либо это там инвалиды по зрению, либо слуха и зрения, у них, как правило, очень много сопутствующих заболеваний. Например, когда вот моему мужу поставили клиническую депрессию, я сначала, мне было так тяжело, я думаю, что же мне делать-то? Он мне сейчас тут помрет, а я не знаю, что мне делать. И мне врач объяснил, что, понимаешь, говорит, это расстройство, ты должна жить с ним. И я начала искать там форумы, я начала там какие-то людей, как вот с этим бороться. То есть, понимаешь, люди должны друг друга уметь поддержать, потому что мы все, ну, условно здоровые по той или иной причине. Но если мы, еще раз скажу, берем этого человека, чтобы спасти, потому что это начинается жалость, после жалости ненависть, потому что ах, он какой неблагодарный, там, я ему тут вот голубцы, а он мне там, мне плохо. Вот. Понимаешь, это путь вот плохой, тяжелый это путь. И поэтому вот, наверное, я вот как-то, знаешь, опять же, не всегда все удается, и не так, как ты сейчас можно мне тут вот рассказывать, понимаешь? А потом, понимаешь, мы же когда встречаемся, человек тебе кажется, ну, чуть лучше, он такой вот вроде так все позитивный. Потом не всегда человек может быть позитивным.
Ну, это потому не зависит от того, слышит он, не слышит, абсолютно. Видит, не видит, это общая
история.
Я
хотела, да, сказать
это,
то,
знаешь,
что
вот как мне некоторые люди говорят, ой, вот вы такой пример для окружающих, то, что вы мне никогда, пожалуйста, таких вещей не говорите, потому что мне надо за это отвечать. Мне надо быть примером завтра, а завтра я стою перед электричкой, электричка несется, а мне плохо. Мне не то, что там на работу ехать не хочется, мне хочется взять рюмку коньяка и забыть, что я была на платформе там, ждала этой электрички. Но это я не о том, что мне там как-то очень плохо, а о том, что у каждого человека бывают какие-то свои сложности, и быть примером для кого-то – это очень трудно. Поэтому, наверное, вот легче, когда попытаться все-таки воспринять друг друга вот, ну, равными. Понимаешь, вот мне нужна помощь, там, я не знаю, кому-то надо, чтобы с ним разговаривали, кому-то надо, чтобы его водили, понимаешь? Но это не значит, что вот этот вклад в общее развитие, он меньше. Он одинаковый, просто не всегда это понятно. Ну, это просто в течение жизни приходит. Если люди готовы друг с другом вот как-то общаться и вот совершенствоваться, то, наверное, да. Но если вот человек при первой встрече или там задает себе вопросы там через месяц, а надо ли мне это, Олег, наверное, не надо.
Не надо. Таня, что ты хотела сказать? Мы просто перебили.
Я хотела сказать, что вот эти 4 совета, которые Ксения дала людям, у которых будут отношения либо с незрячими, как я понимаю, либо да, со слепоглухими, либо с нарушениями слуха просто, они применимы не только к этому, но и к обычной жизни. То есть, не знаю, у меня есть молодой человек, и я понимаю, что нужно там смириться с этими носками, про которые вы говорили, и понимать, что у человека действительно бывает просто плохое настроение, независимо там, от меня, ничего не надо принимать на свой счет. Это какие-то такие общие вещи, которые просто нужно знать всем абсолютно независимо от второй этой половинки.
Кстати, вот здесь даже в Тифлостриме на уровне вот работы, на уровне сотрудничества. Понимаешь, если бы мы сейчас с тобой сидели, и ты сидела и думала, я пришла помочь слепым. Они без меня не справятся.
Справятся, бедненькие. Я тут им, да, жизнь им улучшила. Они тут...
Как же
грифелем, да, они мне тут вообще грубят сидят.
Ладно, грубят, спасибо, не сказали.
Да, по имени не помнят. Ужас, я не переживу просто. Ксения, к вам вопрос поступил от Сергея Флетина. Интересно, а твой муж не работал в типографии? Могу неправильно прочитать. Touch Trust for the Blind.
Touch Trust for the Blind.
Да, человек с его фамилией печатал там Новый Завет на русском языке, и мы даже имели с ним короткую переписку.
Я, к сожалению, он там не работал, занимается больше IT, так что... Нет,
значит, это однофамилец просто.
Может быть, частая фамилия?
Ну да,
Блейк,
может быть.
Ну, слушайте, Блейк.
Но просто на русском языке, то есть это получается русский человек?
Не-не-не, почему?
Не русский.
Почему?
Не из России. Не обязательно из России печатал
не обязательно. Torch Trust выпускала Новый Завет по Брайлю на русском языке. Да, да. Вот. Есть еще вопросы или отпустим
Ксению? Есть, но не Ксении.
Хорошо. Ксюша, спасибо тебе огромное.
Да
и успехов.
И вам спасибо. Удачного эфира, ребят. Слива.
Спасибо, до свидания.
Пока.
Пока.
Там нам пишут по поводу... Сейчас скажу. По поводу названия нашего скайпа. То, что там в середине есть точка или нет?
Нет, в скайпе в одно слово Tiflo.info латинскими буквами без точек пишется.
Хорошо. Елена говорит, что в гостях хотела бы видеть... Либо просто спрашивает, будут ли в гостях представители Радио ВОС и РАНСИС.
Слушайте, ну, вопрос.
Зачем?
Да. Вот зачем? То есть это СМИ, у СМИ есть своя трибуна. То, что они хотят сказать, они могут сказать. Вопрос, зачем? Так что я думаю, что пока нет. Хотя принципиальных возражений, конечно, по этому поводу нет. Кстати, есть серьезные вопросы как раз по поводу Тифлострима, по поводу того, чем мы занимаемся. И мне хотелось бы перейти как раз к ответам на эти вопросы. Но сначала, если нет срочных сообщений...
Срочных нету, но есть еще по поводу гостей. В качестве гостей было бы интересно видеть представителей консультационно-аналитического отдела КСРК, отдела адаптивных технологий, пишет нам Елена.
Я хочу сделать эфир конкретно оттуда из КСРК. Просто приехать туда вместе с тобой, допустим, Таня, если ты сможешь помочь. Это ведь мы сами не справимся.
С техникой просто там, да, провести прямо
оттуда. Да, совершенно верно. Провести тифлострим прямо оттуда, посадить несколько человек. Понятно, что у нас всего 4 микрофона можно подключить, но будем двигаться, что делать нормально. Так что да, это будет, это будет.
Будем ждать.
Олег Кузьменко прислал письмо, адресовано оно прежде всего Полине, потому что это было написано после эфира с Полиной, когда Полина помогала. Полина еще появится обязательно в этих эфирах, но поскольку все мы команда, мы не стали ждать, пока появится Полина, и решили ответить на вопросы Олега. Тань, давай ты начнешь читать. Может
а
быть,
вы
я буду
по ходу, если да, что, да, меня перебивайте, да, останавливайте, да, отвечайте на вопросы. Да. Олег пишет. Здравствуйте, Полина. В 24-м прямом эфире на канале Тифло-Инфо по просьбе Олега вы прочитали сообщение. Их было всего 2. И вы сказали, цитата, «Как нам в последнее время стали мало писать сообщений, и это печально». Я хочу вам озвучить свою версию того, почему вам мало стали писать сообщений и почему у вас стало меньше комментариев под видео при просмотрах после прямого эфира. Вы изменили формат прямого эфира. Когда YouTube-канал начинал работать, а то первые прямые эфиры проходили с участием зрителей. Вы все вопросы и темы эфира всегда обсуждали со зрителями, а последние эфиры вы стали проводить в другом формате. Все темы обсуждаются только с гостями. У зрителей пропал интерес писать сообщения и оставлять комментарии. Ваш зритель из активного участника стал пассивным зрителем. Вы расширяете свое присутствие в интернете, но количество зрителей прямого эфира не увеличивается.
Тут я сразу перебью и скажу вот о чем. А да, действительно, формат меняется. В последних выпусках формат изменился, потому что происходило много всего. Нам в еженедельный эфир надо уложить то, что должно было быть в двух, а то и трех еженедельных эфирах. То есть, когда началась выставка, то есть, когда была вся эта история вокруг Круста. И сейчас немножко проще. Вот этот, и я уже понимаю, что следующий эфир будет у нас очень спокойными, и мы как раз будем разговаривать, мы будем читать письма, мы будем обсуждать. Что же касается дальнейших планов, в планах у нас расширение количества прямых эфиров. Количество будет увеличено до, наверное, двух эфиров в неделю. Я не буду пока открывать подробности, потому что сам их еще не знаю. Мы еще
это
не
будет что-то другое, не эти.
Это будет что-то другое, да. Вот. Но действительно, эта проблема есть, мы ее осознаем. Я намеренно совершенно принял решение, да, поскольку информации много, несколько изменить формат. Что же касается количества комментариев, оно несколько сократилось, но мы перестали читать все комментарии, мы стали читать более выборочно. Как дальше быть? Ну, поэкспериментируем, посмотрим, что будет дальше.
Возможно, есть смысл разделить Тифло-стрим, который о технике, и что-то другое про общение как раз-таки.
Я думаю, это будем делать, потому что Тифло-стрим сейчас не только о технике. Будем... Тань, ты знаешь, когда мы начинали в январе, когда мы тут бегали между камерой, телефоном и столом, я вообще не понимал, как это все получится. Поэтому выковывается это все сейчас буквально на наших глазах и в наших руках.
Мечтаем дальше. Радуемся тому, что есть.
Да.
Далее пишет Полина, вы сказали, что вас смотрят 23 зрителя, и это очень много.
Да, это уже читали.
Вы ошибаетесь. На ваш канал Тифло-Инфо подписано 557 человек. Вот когда на прямом эфире будет хотя бы половина из тех, кто подписан, то это действительно было бы много.
Олег, не будет. Половины подписчиков на прямом эфире не бывает даже у очень больших каналов. Вот не будет. Это, к сожалению, реальность жизни.
Но к тому же у нас сейчас 5 часов вечера.
Ну, да, было это 5 не самое часов, удобное
это
время.
Это не самое удачное время, правда, да. Которое люди могут смотреть.
Да, ну, в общем, этого просто не будет.
После прямого эфира вас смотрят от 200 до 300 человек. На такое количество подписчиков вашего YouTube-канала это нормально. А вот для прямого эфира 23 зрителя — это очень мало. В последних эфирах вы к зрителям обращаетесь с одной только просьбой. Вас интересует качество вашей картинки и звука.
Один раз обратились, может быть, два раза обратились.
Не, ну бывает, спрашиваем, да, потому что мало ли, мы здесь слышим одно, а у вас другое, поэтому если что-то не нравится, лучше, конечно же, спросить, чем...
Ну или мы, может быть, не будем спрашивать, вы просто пишите, если что-то будет не так в этом плане. Да, это опять к той же самой ситуации, к той же истории. Нам что делать? Нам давать информацию, нам приглашать экспертов или нам устраивать такое время общения. Хотелось бы и то, и другое. Пока невозможно. Ищем, как, собственно, согласовать две эти разные, действительно разные задачи.
В начале вашей работы я написала Олегу, что вам нужно делать технические прямые эфиры для онлайн-обучения. Многие не знают, как нужно правильно подключиться к прямому эфиру и как в эфир правильно написать сообщение, оставить комментарий и как правильно на него ответить. Но Олег тогда от моего совета отмахнулся. Он сказал, что мы не будем учить, у нас другие задачи.
У нас действительно другие задачи. А что же касается учить, я подумал на эту тему, учить мы будем. У нас не будет прямого эфира технического, что называется.
Да, это да? На сайте просто будет обучалка, текстовый.
Это на сайте будет и текстовая обучалка, но это будет еще и видео. Мы уже заказали замечательному автору подготовку такого видео. Больше пока говорить не буду об этом, но будет это сделано очень хорошо и будет это сделано в ближайшее время. И, соответственно, это поможет не только нам, но и другим каналам, ну и, соответственно, и зрителям также, которые будут подключаться к этим каналам. Так что мы просто сделаем и текстовую версию, и видео для того, чтобы такая обучалочка у нас была. А вот прямые эфиры на это действительно тратить не будем. Я все-таки думаю, что это неправильно было бы.
А зачем нужно прерывать свои дела и спешить на прямой эфир, если потом это можно посмотреть в удобное для себя время в записи?
А согласен,
но
и никаких проблем. Кому как удобнее. У нас нет задач, чтобы вот бросили все дела и бросили смотреть во время прямого эфира. У нас есть задача, чтобы в принципе посмотрели, кому как удобнее.
Далее. Вверху есть ссылка о канале. Эта ссылка сделана для того, чтобы облегчить зрителям и подписчикам канала получить информацию о вашем канале и как с вами связаться. У вас есть на канале и почтовый ящик, и скайп, и даже сайт, как оказалось, есть. А вот информации об этих контактах нету. Вы, пожалуйста, внесите свои контакты в ссылку о канале.
Исправили, сделали.
Это да, должно быть же она активная.
Сделали. Угу. Да, она активная, и попадаете на сайт. Кстати, сайт тоже доделываем, и об этом несколько позже тоже постараемся рассказать.
А еще у вас на канале под каждым видео присутствует вот эта надпись. Для этой трансляции запись чата недоступна.
Да, чат у нас действительно предназначен только для использования во время трансляции.
Вот это... прямой эфир и преимущество прямого эфира,
да.
Что можно написать.
Но после чата... вы можете написать нам комментарий под видео, что вы, Олег, и сделали. И эти комментарии мы читаем, не всегда хорошо и быстро отвечаем на них, но эти комментарии доступны. А чат, да, это действительно наше решение, он работает только во время прямого эфира, и вот это меняться у нас не будет.
Не будет.
Кстати,
мы же хотели, возможно, вывести на видео.
Вывести на экран, да, но я имею в виду, что после того, как чат прошел, в чат уже написать, эфир прошел, насколько я понимаю, в чат написать будет нельзя.
Да, нельзя.
Вот в этом плане. А насчет вывести в видео, это будем делать, будем с этим работать, будем этим заниматься. У нас есть еще должок, даже два должка. Должока? Даже должка? Долго. Маленьких долго. Должка. Вот. И, кстати, это продолжает тему, которую поднял Олег. Мы беседовали с нашим подписчиком. Мы его встретили во время... Одним из наших подписчиков, Алексеем Кутевым, мы его встретили во время выставки «Интеграция». Было это уже почти месяц назад. И мы, собственно, говорили с Алексеем о том, как сделать канал более известным. Давайте посмотрим сейчас запись этой беседы. А пока у меня к вам, друзья, вопрос. Что важнее для вас, получение информации в эфире или общение, возможно, задать вопросы, получить ответы сразу? Я понимаю, что хотелось бы и то, и другое, но если выбирать, что для вас важнее, пишите в чате, а мы пока посмотрим беседу с Алексеем Кутевым. Ходим мы по выставке, и подходит к нам человек и говорит, а я ваш подписчик, Алексей Кутев. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Как вы нашли Тифлострим, Тифлоинфо? Вообще, в принципе, как вы на нас попали?
Я попал на вас сначала в группе, а потом, ну, ВКонтакте имеется в виду, в группу вашу записался, а потом уже на ваш канал на Ютубе. Смотрю уже давно, и, честно говоря, ваша передача Тифлострим очень нравится, очень интересно, там... Точки зрения людей очень интересные. Есть темы, которые меня интересуют очень сильно, потому что я как бы человек активный, вот, и очень интересно смотреть.
А группу нашли как? Мне просто интересен
через
сам механизм.
Я просто ввел слово «Тифло».
Ага.
И все, оно вышло, я думаю, опа, новая группа «Тифло». Ведь я знаю, что такое «Тифло», что это относится к инвалидам по зрению. Сразу понял, надо вступать и все.
А с нашими предыдущими проектами, например, «Тифлочас», вы знакомы не были?
То есть вы уже на радиовоз?
Ну да.
Немножко был знаком, я радиовоз слушаю, конечно же, по мере возможности. Вот, и как бы был знаком. Я участвовал на радиовоз, у меня было интервью, и мой стих звучал, так что я немножко знаком с другими проектами.
И последний вопрос, а как вы думаете, что нужно сделать нам, как авторам и слушателям, зрителям, для того, чтобы все-таки этот проект доходил до своей аудитории. Потому что я понимаю, что есть люди, которые могли бы смотреть и слушать, им было бы это интересно, но они даже не в курсе. Вот как эту проблему с вашей точки зрения решить?
Я думаю, что надо больше рассказывать про себя. И рассказывать не просто на своем канале, а где-то участвовать в каких-то форумах, в каких-то выставках появляться, связанных с инвалидами. И по мере возможности просить другие группы, чтобы о вас рассказывали. И в региональных организациях, чтобы про вас рассказывали. Вот как бы больше информативности. Чтобы больше о вас рассказывали, и вы сами больше рассказывали о себе.
А на выставке было что-то, что на вас произвело впечатление? Вообще, как общее впечатление от выставки?
На меня произвело впечатление, конечно, исток аудио, как пользователя SmartBee. И Тифлоцентр Вертикаль. Там очень много интересных вещей.
До разговора с Алексеем, до этого видео, Олег спросил у вас, что вам нужнее, что вам интереснее, и вот несколько ответов по поводу еще прямого эфира. Елена пишет, что прямой эфир смотреть интереснее. Это была Елена Васильева, сейчас Елена Огородникова пишет о том, что получение информации с возможностью при необходимости задать вопрос.
Елена хочет и то, и другое, понятно.
Ну, это получается, что вот мы говорим, например, про какое-то техническое устройство, и у кого-то из наших слушателей-зрителей есть вопрос сразу.
Но мы стараемся конечно это
же,
делать.
Да, конечно же, хочется сразу получить на него ответ, а не ждать там, пока вы прочитаете, ответите.
Алексей говорил о том, насколько важно рассказывать о себе. Дело в том, что сейчас, за последние буквально 2 недели, у нас на канале Tiflo.info происходят очень серьезные изменения. Мы очень быстро развиваемся. И я буквально несколько минут расскажу о том, что у нас творится, чтобы вы могли также отслеживать и, может быть, то, что вы до сих пор не знаете. Во-первых, у нас есть сайт. И теперь, кстати говоря, с канала YouTube, с картинки канала, вы можете по ссылке попасть сразу на этот сайт. Мы не ставили возможность раньше, потому что сайт был плохой. Сейчас он уже гораздо-гораздо лучше. Он даже не средненький, он, я бы сказал, выше среднего. Не идеальный, но все же. Сайт tiflo.info. Пусть не смущает вас такой адрес. Это именно так, tiflo.info. И вот кроме того, что совершенно очевидно, кроме ссылок на наши программы, кроме ссылок на наши подкасты на самых разных платформах, там еще есть несколько интересных вещей. Во-первых, там появились расшифровки эфиров. Это раздел как раз «Тексты эфиров». Там вы можете посмотреть, послушать эфиры. Вот последние 4 эфира Тифлострима. Будет больше. Замечательные люди занимаются этой расшифровкой. И через пару недель мы эту команду обязательно представим. Поэтому Тифлостримы теперь можно не только читать, не только смотреть, не только слушать, но также и читать. Во-вторых, и вот это очень важно, там появился раздел. Раздел называется «Авторские блоги». Это что? Это текстовые такие коротенькие заметки, ну или средние, не очень короткие заметки, которые пишут наши авторы. Раздел появился где-то дней 10 назад, и сейчас там уже есть несколько заметок и есть несколько блогеров. Что важно, и почему я хочу об этом сказать вам именно сейчас? Мы исходим не из тем. Общая наша тематика — это то, что касается незрячих, слабовидящих людей, и при этом интересной и более широкой аудитории, это очевидно. Но наши блогеры — это яркие личности. Вот если у вас какой-то необычный взгляд, то есть не надо просто, вот, я не знаю, описывать какое-то мероприятие, которое произошло в вашей региональной организации ВОЗ. Ну не надо, это без вас делают. Но у вас какие-то мнения, может быть, спорные, но в любом случае яркие. И если вы готовы к нам присоединиться, напишите нам, пожалуйста, имейл на адрес stream@tiflo.info, stream@tiflo.info, да, или напишите в комментариях под этим видео. Скажите, я такой-то, такой-то, хотел бы писать у вас в блоге о том-то и том-то. Мы с вами поговорим, мы с вами побеседуем, и, возможно, мы вас в эту команду пригласим. Слушай, я вот сейчас сижу, думаю, сказать, не сказать. У нас, я сказал только что, что люди сами определяют темы. У меня есть тема, которую я, как редактор, очень хотел бы видеть. Если найдется человек, который об этом может писать.
Предложите. Прямо сейчас.
Можно, да?
Да.
Короче,
я вам
спасибо,
разрешаю.
Спасибо. Короче, я хочу, чтобы на этой платформе был человек или люди, которые писали бы о собаках-проводниках, собаках-поводырях. Допустим, человек, который делал бы блог не о том, как ухаживать за собакой и так далее, а просто вот такое живое описание «Моя жизнь вместе с собакой-проводником». Вот было то-то, вот пошли туда-то, вот было то-то здорово, там, не знаю, собаку погладили, там, или у моей собаки, вот, не знаю, вот она ведет себя так-то, вот это у нее прикольно, или это у нее не прикольно. Потом хотелось бы увидеть больше.
Сегодня она съела мой носок.
Да, я думаю, вот когда он выйдет обратно, каким порошком его отстирывать? То есть это вот именно так.
Это сейчас такая популярная есть вещь в Инстаграме. Люди делают Инстаграм для своих кошек или собак. И то есть это уже не Инстаграм человека, а Инстаграм именно кошки. И представлено все глазами кошки.
Ну вот мне хотелось бы, чтобы про собаку-проводника, собаку-поводыря такая история у нас была. Конечно, не только вот с этой темы, но и с любой темы, которая вам интересна, напишите, если вы готовы на протяжении нескольких месяцев, допустим, раз в неделю писать в блоге и публиковать это на сайте tiflo.info, напишите нам, пожалуйста. У сайта есть одна проблема. К сожалению, мы это знаем, и мы в курсе, пока ничего по этому поводу сделать не можем. Доступ к нашему сайту не работает у большинства наших зрителей на территории Украины. Вот в Украине нас читать на сайте, к сожалению, нельзя. Да, именно VPN. Так же, как вы, друзья, выходите на ВКонтакте или на Яндекс, вы можете выходить и на нас совершенно спокойно. Это странно. Наш сервер не находится в России. Никаких проблем быть не должно. Но проблемы есть, и решить мы их пока не можем. Так что VPN действительно то, что придется посоветовать. Вот, теперь, кроме авторских блогов, у нас есть новый раздел, который называется «Статьи и эссе». Вот на странице статьи и эссе будут публиковаться исторические документы и статьи, которые сыграли в разное время важную роль как раз в формировании движения и формировании жизни незрячих, слабовидящих людей. Это то, что можно почитать. Ну и авторские блоги, и наши публикации вот, текстовые варианты стримов вы можете комментировать. Собственно, сегодня оттуда комментарии мы уже читали. Поэтому заходите, пожалуйста, туда. Сейчас мы работаем над разделом «Команда», и я сегодня пришел в шок. Мне нужно было понять, сколько человек сейчас так или иначе участвует в подготовке материалов Тифлоинфо.
20?
Тань. Ой, ну 15? Ты очень близка. На самом деле, да, 16 человек, даже 16-17, там плюс-минус. А в ближайшее время сделаем раздел «Команда». Сейчас уже есть раздел «О нас» или «О проекте». Там, в частности, написано немножко о философии этого проекта. Зайдите, почитайте. У нас есть еще один должок, тоже на выставке. Нам не очень хорошо слышно, но все же. Мы встретились с Алексеем Любимовым, также нашим подписчиком. Давайте посмотрим и послушаем, что он рассказал.
На самом деле я сюда пришел целевым образом не выставку посмотреть, а у меня был доклад на той конференции, которая была организована Всероссийским обществом слепых и Лидии Павловны Абрамовой в частности.
О чем говорил?
Я говорил о проблеме, которая есть у нас с белой тростью, о том, что необходимо, чтобы в нормативно-правовых актах и вообще как бы, в методике белая трость появилась как факт для слабовидящих, что у нас отсутствует, чтобы качество отечественного производства белых тростей резко изменилось, чтобы можно было начать пользоваться, ну и чтобы цена у них была не космическая, как зарубежных аналогов, потому что как только инвалид по зрению сможет купить нормальную трость, которую он сможет ходить, он все-таки начнет ходить. Это процесс взаимосвязан.
Но, кстати, насколько я понимаю, сейчас даже со второй группой дают белую трость или, по крайней мере, выписывают нам СЭ. То есть какое-то понимание того, что белая трость нужна слабовидящим, оно ведь уже есть.
Я соглашусь, что понимание стало появляться. Действительно, медико-социальная экспертиза ИПРА вписывает белую трость. Если офтальмолог порекомендует, но я не далее, как 2 недели назад обращался в соцзащиту со своей свеженькой ИПРА, при том, что на дворе июнь месяц, середина года, мне сказали, что тендер по Москве еще не проводился, поэтому белую трость никто не выдаст, что
ого.
Иди покупай сам, вот, приноси чек, мы тебя компенсируем.
Когда я спросил, сколько же они компенсируют?
Вот, когда я спросил, сколько они компенсируют за белую трость, мне сказали, что по тарифам 2019 года это 407 рублей.
Класс!
При том, что бийская трость, которую в Москве можно купить, это самый дешевый вариант, стоит там 480, что ли. Ну, короче, почти 500 рублей. Просто, ну, я недавно купил.
Да, то есть даже не все компенсируется.
Да, да.
Для самой дешевой.
Соответственно, я уже не говорю о хороших, действительно хороших, качественных тростях. Там Амбутек, Революшн. Ну, дабы это рекламу не посчитали.
Вот так вот.
Что еще есть?
Мы разговариваем сегодня про прямые эфиры, что лучше в эфире, либо в записи. И человек под ником Ринрин, не знаю, как вас зовут.
Ринрин так и зовут.
Ринрин написала о том, что забыла, что сегодня стрим, хотела посмотреть в прямом эфире, но осталось 15 минут, придется слушать в записи. Это я к тому, что кому-то все-таки хочется в прямом эфире слушать. Объясните, пожалуйста, что именно вас интересует в прямом эфире? Почему записи не так интересны? Какой у вас интерес?
Она уже не успеет объяснить.
Ну, возможно, вы напишите нам просто в комментариях уже под выложенной записью. А также пишет, что Елена Васильева пишет: информации и возможность общения в чате. Это то, что хотели бы видеть в тифлостриме. А Елена Огородникова отвечает, что нет, друзья, для общения много других площадок. Не вижу смысла именно просто общение в чате. А также Елена Огородникова написала, что о собаках-проводниках было бы интересно.
Вот, да, интересно, кто сделает. Понимаете, это мой такой всегдашний подход. Интересно, здорово. Хорошо, кто возьмется и кто сделает? Значит, друзья, что получается? У нас есть, во-первых, недочитанные сообщения, есть вопросы, на которые мы так и не ответили, поэтому в следующий раз продолжаем читать письма. Если у вас есть какая-то тема, если вы хотите что-то обсудить, пишите, в следующий раз это будет. И еще, много интересного происходит за последнее время в мире тифлотехники. В следующий раз, я думаю, минут 20 мы уделим как раз новостям тифлотехники, расскажем, мы обсудим вместе с вами, а дальше будем читать ваши сообщения. Вот такой план.
Хорошо, отличный план, но на сегодня уже наше время подходит к концу.
Опять
снова.
Каждый понедельник, Таня, ты говоришь одно и то же.
Каждый понедельник в 5:59 на часах.
Ты начинаешь портить жизнь людям.
Ну, кому как, кому-то хочется домой, кому-то хочется уже пойти ужин готовить, а не сидеть около монитора и смотреть, слушать нас.
Тифлострим делается для вас, друзья, поэтому... Давайте общаться и выходить в этот эфир вместе и делать не только Тифлострим, но и весь канал Тифлоинфо интересным. Ждем блогеров.
Всем пока.
Пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.